Илья Сургучев. Детство императора Николая II. Балаганы. Император Александр III был очень остроумный человек. Многие из его резолюций сделались классическими. Известен случай, когда в каком-то волостном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Дело об оскорблении величества разбирались в окружных судах, и приговор обязательно доводился до сведения государя. Так было и в данном случае. Мужика-оскорбителя приговорили к 6 месяцам тюрьмы и довели об этом до сведения императора. Александр III гомерически расхохотался, а когда он расхохатывался, то это было слышно на весь дворец. «Как!» — кричал государь. «Он наплевал на мой портрет, и я же за это буду еще его 1/2 года кормить? Вы с ума сошли, господа! Пусть идет на все 4 стороны и скажите, что я, в свою очередь, плевать на него хотел, и делу конец. Вот еще невидаль!» Арестовали по какому-то политическому делу писательницу Цебрикову и сообщили об этом государю. И государь на бумаге изволил начертать следующую резолюцию. «Отпустите старую дуру». Весь Петербург, включая сюда и ультрареволюционный, хохотал до слез. Карьера госпожи Цебриковой была в корень уничтожена. С горя Цебрикова уехала в Ставрополь-Кавказский и 2 года не могла прийти в себя от оскорбления, вызывая улыбки у всех, кто знал эту историю. Это был на редкость веселый и простой человек. Он с нами, детьми, играл в снежки, учил нас пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости крепко драл за уши. Однажды мы с Никой забрались в Ванечковом саду на деревья и плевали на проходящих по Невскому проспекту. Обоим от будущего Александра III был дёр, отеческий и справедливый. Я отвлекся в сторону вот по какому поводу. До сих пор не могу понять, почему в царствовании именно этого государя, который сам так любил и посмеяться, и пошутить, и самое главное, понимал и ценил шутку, почему именно в его царствовании были воспрещены так называемые масленичные балаганы. И вообще не могу понять, почему, например, в Париже отошли в область преданий и карнавал, и жирный вторник. И Петербург, и Париж очень много потеряли в своем художественном облике от этих запретов. Боже мой, как я маленький кадетик веселился, когда на этом гулянии. С пылу, с жару, пятак, за пару, с гусачком. Я прежде всего отведал действительно обжигавших пирожков. Никакие блюда царской кухни не могли ублажить моего вкуса, как эти собственноручно купленные пирожки около Малафеевского балагана. Дед, кривлявшийся на параде, кричал мне: «Кадет, не доедай до конца, оставь балалаечнику кусочек, не дай душе протянуть ноги от голода. Потешь деда-весельчака, дай дыхнуть!» И вытирал катившиеся фальшивые слюни. И какие-то купцы в необъятных енотах, и купчихи в бархатных бурнусах, и полотеры, полотера сразу видно по усам, и мальчишки в бараньих тулупчиках, и девки в очаровательных кокетливых платочках, все в один голос кричали мне: «Кадет, оставь дедушки, потешь старого!» Я оставил полпирожка и потянул его деду. Дед был высоко, на верхнем помосте, и какой-то полотер выхватил у меня из рук пирог, полез по столбу с флагом и победоносно вручил его деду. «Спасибо, внучек, пожалел деда, не оставил. Заходи на представление, гостем будешь, потешу душеньку. Эх, купец, чего смотришь, последуй примеру, отвали на полштов, будет весь обед готов». Дед говорил в рифму, подплясывал, прыгал от мороза, помахивал платочком, подмигивал девкам и все время тренькал на балалайке. В самом балагане было волшебство. Ломались на трапециях, глотали дым, пропускали шпаги в живот и представляли прекрасную магометянку, умирающую на гробе своего мужа. Магометянка была действительно на загляденье. Умирала с холодным лицом, но долго. Зато купчихи плакали и быстро вытирали слезы, чтобы не замерзли. Купцы крепились и нюхали табак, не чихая. Когда привели пойманного разбойника, полотеры кричали со стоячих мест: «Бей его по скуле, сукиного сына!» и я смотрел на полотеров с тайной благодарностью. Посреди балагана горела огромная печь, весело потрескивали березовые дрова, дымок был ароматен, и тепло шло от него живительное. Не хотелось уходить, сидел бы до вечера. Потом магометанка танцевала с бубном и била им по коленке. Когда я вышел из балагана, то воздух уже посинел, сгустился. На горизонте обозначился молоденький месяц в прозрачных пеленках. Горели костры. Пришлось выпить сбитни и требовать, чтобы продавец наливал стакан до краев. Полотеры, улегшись брюхом на санки, слетали с гор, и усы у них от лета превращались в снежных мышей. Наверху с гор с победоносным клекотом трепетали флаги. Шум стоял, как на ярмарке. Играли органы, какие-то флейты, ходившие цугом. Вдруг показалось видение, погубившее меня. Это был бородатый мужик в белом фартуке, продавец воздушных шариков. На тоненькой веревке он держал гроздь цветных шаров, покачивавшихся в воздухе. Это было так волшебно красиво, что у меня захолонуло дыхание. Они были такой нежной прозрачности и чистоты, что обладание одним из них казалось недоступным достижением. Каждый из них должен был стоить самое меньшее 100 рублей, тем более что мужик смотрел на меня и на народ с убийственным презрением. Он был прав. Творец и обладатель шаров. Будь я на его месте, я бы не продал никому ни одного шара. Как можно расстаться с таким чудом? Эти шары были прелестным дополнением к углубленному голубому небу, к молоденькому ребенку месяцу. Казалось, они именно для него, для месяца, и были сюда принесены. И потом им, голеньким, так, вероятно, холодно на таком морозе, когда от всех, даже от башлыка, валит пар. Все исчезло для меня, даже шум. Даже музыка. Я ослеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: «Кадет, сними сапоги, я дам тебе за них шар», я бы не задумался ни на одну минуту. Так меня поразили эти в первый раз увиденные воздушные шары. Впечатление было так велико и так запечатлелось в душе, что я теперь, через 60 лет, смотрю на эти шары с волнительным умилением. Тогда же я ходил за мужиком след в след, как ученик ходит за пророком. И вдруг к мужику подходит купец. От купца идет пар, как из бани. Купец грубым голосом спрашивает: «Борода, почем шары?» Мой мужик отвечает хрипло: «Пара 7 копеек, 1 пятак». До сих пор я слышу ярославское «я» в слове «пятак». Купец отходит, недовольно говорит: «Цену знаешь, про хвост». Меня обдало жаром. Как? Не 100 рублей, а пятак, простой пятак. Где же мои пятаки? Лезу в один карман, в другой. Пропали. Исчезли мои пятаки. Боже мой, где же пятаки? Неужели я все прожил без остатка? Дурак, осел, неразумная скотина. Я был так закутан, что искать... Пробиваться в карманы было нелегким делом. От меня валил пар, как от купца. Нос не держал слезоточивости. И какой-то проходящий сказал: «Сопли растеряешь, кадет!» Но я так далек был от всяческих оскорблений. Меня прошиб пот, как после малины. Я готов был сбросить башлык, казавшийся пеклом. Я поочередно вынимал из кармана драгоценный билет в балаган, свинчатку, подзорную трубу с красным стеклом, янтарный мундштук, корм для воробья, бенгальские спички, конфету, о которой я давно забыл. Все, все, все. Пятак оказался в правом кармане шинели. Там, где ему и быть надлежало. Просто от волнения я не мог его как следует нащупать. Все свои поиски я производил ни на минуту, не оставляя следов моего мужика. Подернув носом, я зашел к нему с лица и, вероятно, побледнев, протягивая толстый пятак с широким николаевским вензелем, повелительно сказал: «Давай шар!» Мужик ответил: «Какой тебе?» «Опять задача!» Мужик смотрит презрительно. «Красный!»
Нет, синенький. Нет, вот тот.
Лиловый, что ли?
Нет, красный.
Ты как девчонка, кадет, говорит мужик, сердито отцепляя шар. Сам не знаешь, что твоя душа требует.
Красный шар очутился в моей руке.
Я не чувствовал ни оскорблений, ни мороза, впившегося в мою руку. Шар был невесом.
От спускающейся темноты он тоже потемнел, стал рубиновым, как на мамином кольце, но плывет за мной вслед, как воздушная собачка. Хочет вырваться из пальцев.
Нашалишь, брат. Теперь я тебя не отпущу, теперь ты мой навеки. И в первый раз в жизни я тогда понял, что такое счастье. Полное человеческое счастье. Я хотел узнать у мужика его адрес, чтобы, когда буду генералом, осыпать его деньгами и заставить работать только для меня и моих детей. Мужик жил бы в теплой бане, и Аннушка носила бы ему обед, а я приходил бы за шарами. Шары были бы всюду, трепетали по воздуху, очаровательно шуршали бы в руках и ласкали взор. Не замечая окончательно сгустившейся темноты ни огней Невского проспекта, ни медленно крутившегося с неба крепкого замороженного снега, ни скользких панелей, ни генералов, ни простых офицеров, ни всей этой презренной земной жизни, я машинально шел вперед и очнулся только лишь тогда, когда увидел 4 чугунных коней. Ага, значит, сворачивать направо. Направо был дворец, с въевшимся в стены снегом. Прибавилось холода от фонтанки, мелькали красноватые лампочки в живорыбных садках. Лошади напирали слева, справа, я слышал их басистое и парное дыхание и шелест полозьев. И была одна только мысль, как бы голодная лошадь не съела шар. Я сам бы его съел с удовольствием, такой он был вкусный и располагающий. Наконец, прицепившись к солидному господину в глубоких калошах, я перешел дорогу и, не помня никаких препятствий, проник к родной матери. Шар не поразил ни маму, ни Аннушку, тем хуже для них. Но меня он не то что поссорил, но как-то разлучил с императором Николаем II на всю жизнь. И он в Севастополе мне об этом напомнил. Ссора. Подошел вечер, глаза слипались, надо было спать, а глаза не переставали смотреть на этот волшебный, не от мира всего, шарик. Я решил, шара своего я во всяком случае из рук ни за какие деньги не выпущу. Я сплю, пусть и он спит. Накручу нитку на палец, улягусь на спину, и так вместе проведем ночь. Но Аннушка, пришедшая делать постель, заявила, «Ночи не выдержит, ваш шар лопнет». «Как лопнет?» — воскликнул я. «Очень просто, как лопаются шары. Его нужно холодный воздух, тогда он продышит еще день». Завязался спор, в котором я атаковал Аннушку, как своего злейшего врага, но, увы. Пришла мамочка и со свойственным ей авторитетом заявила, что Аннушка права, и что шар нужно выставить на вольный воздух. Шар, как все прекрасное, недолговечен. Надо спасти его». И дрожащими руками я передал шар Аннушке, чтобы она выставила его в кухне за окно и прицепила бы попрочнее. Аннушка равнодушно, как обыкновенную вещь, схватила его своими заскорузлыми пальцами и вынесла из комнаты. Мне хотелось плакать, кричать, бежать вслед, но я был босс, раздет и боялся маминого скандала. Вздохнув, я завалился на подушку и сразу увидел какую-то зеленую прямую линию, которая шла через весь Петербург. Потом дед чавкал мой пирожок, потом я подержал черного кота за хвост, потом кто-то шумно вздохнул около меня, и я, как топор, начал спускаться на дно. Вода была теплая и приятная, и мне было приятно знать, что я теперь не кадет. Потом бухали молотом какие-то часы, и я съежился от ужаса, думая, что вот зазвонит на вставание корпусной визгливый колокольчик. Но колокольчик не зазвонил, раздался голос все той же Аннушки. «Пора вставать, а ваш шарик уже по саду гуляет». «Что ты наворачиваешь, сердито?» — сказал я. «Мой шарик привязан к окну». «Был да сплыл». Во мне все оборвалось.
Как так? Что ты несешь?
Да вот уж и так. Никонька прислал солдата и взял шарик.
Как так взял? Кто ж его дал?
А я дала. Пусть побегает.
Дура, ты отдала мой шар?
А что ж оно съест, что ли? Побегает и принесет.
Я понял, что миру наступил конец. Он царенок, Никонька-то, заметила Аннушка. Меня трясла лихорадка. Я не помнил, как сами собой натягивались мои штаны, и левый сапог влезал на правую ногу. Руки тряслись, пальцы не выпадали в петли. Мысль была одна — спасать шар, спасать какой бы то ни было ценой, пока не поздно. Как сумасшедший выбежал я в сад без шинели. Ничего не замечал, ни адского холода, ни снега, валившего мне за ворот, ни скользкого пути. Была одна сумасшедшая мысль — где Ники? Что с шаром? Чувствовал одно — Ники, мой злейший враг. Все остальное — старая дружба, дворец — все вылетело из головы. И вдруг оно где-то между деревьев мелькнуло цветное пятно. Как стрела, пущенная из лука, я бросился туда. Ники, завидев меня, со смехом бросился на утек. О, этот прелестный, шаловливый, почти девчоночий смех! У нас в корпусе был один кадет с таким же смехом, и всегда при нем я вспоминал Ники. Но сейчас это был смех злейшего врага. Я двинулся со всей поспешностью за ним, чтобы отнять свой шар, но Ники... Он был слегка косолапенький, как зайчонок, юлил по всему саду с невероятной ловкостью. Вот-вот уже схватил его за вшиворот. А нет, он уже метнулся вокруг дерева и увильнул. «Отдай шар!» — кричал я. «Не твой шар!» «Теперь мой, не возьмешь!» — отвечал Ники. И прелестное цветное пятно туманилось у меня перед глазами. «Ты не смеешь трогать мой шар!» «Мне его Аннушка дала, знать тебя не знаю!» Долетев до катка, Ники с шиком прокатился на подошвах. Я тем же аллюром за ним, но в волнении не выдержал равновесия и брекнулся на четвереньки, и опять рассыпался в воздухе девчоночий смех. Ники был уже далеко и кричал: «Не можешь на подошвах прокатиться, медведь, ни за что меня не словишь!» Опять новая заноза в самолюбии, и опять новый завод, новая пружина в теле. Опять понеслись по саду, закрутились вокруг дерева. «Я направо, он налево, поди ухвати!» Вижу перед собой только веселые, бесконечно смеющиеся глаза, бархатные и лучистые. Досада меня разбирает все больше и больше. Решил лечь костьми, но отнять шар. На Ники напал хохотун. Серебром этого звонкого смеха полон весь зимний, с крепким, как сахар снегом, сад. С удовольствием, как выздоровление, я чувствовал, что моя первоначальная злость переходит в доброе и благожелательное чувство. Так приятно в крепких сапогах. И чувствую усиленное тепло в теле бегать, скользить, ловчиться с растопыренными руками, звонко рычать и смехом отвечать на смех. И вдруг случилось долгожданное. Ники поднял руки в знак сдачи. «Отдаю шар», — сказал он, и с поднятыми руками, как парламентер, пошел навстречу. Сердце свалился камень. Сейчас мое сокровище будет всецело принадлежать мне. Я уже протянул жадные руки. Ники поднес шар к самому моему носу и вдруг выпустил нитку из рук. И шар мгновенно вознесся к самой вершине сада. «Лови свой шар!» — крикнул Ники со смехом и опять пустился бежать. Но тут силы мои утроились. К ногам приросли воздушные крылья. Я сделал какой-то невероятный скачок, настиг, повалил его, смеющегося до хохота и совершенно от этого бессильного, и начал ему насыпать по первое число. От хохота, от смешных слез его у меня все больше поднималось сердце, и все большей силой наваливалась рука. Я лупил его почем попадя, но, очевидно, теплый тулупчик поглощал мою силу и только щекотал бока Ники.
«Ты смотри, кровь пойдет, узнают, обоим летит», — сказал наконец Ники. И я отпустил его сам, как нюня заплакал по шару. Мы оба начали смотреть в небо, забегали в места, с которых повиднее. Увы, ничего не было видно. Шар улетел. На меня свалилось горе, тяжелая тоска, при которой жизнь теряет всякий интерес, и начинается апатия.
Показался Данилович в длинном сюртуке и вызвал Ники. Ники сказал потихоньку «холера» и, послушно наклоняясь вперед, побежал. Я со своим горем остался один в мире. Конечно, шары есть,
Но, во-первых, кто пустит на балаган еще раз? А во-вторых, где найдешь нужное средство? Дома рассказал все маме. Мама посмеялась и сказала, что завтра у меня будет 2 шара. Это меня успокоило. И чтобы победить мучительность ожидания, я раненько залег спать. И, проснувшись поутру, увидел, что к кровати привязаны 2 шара. Красный и зеленый. И опять комната, которую я так хорошо знал, показалась мне новой, интересной, и жизнь радостной и полной. Я был счастлив и чувствовал в сердце прилив доброты. Меня мучили сомнения, уж не слишком ли я вчера ополчился на старого друга Ники. В комнату вошла Аннушка и объявила мне: «На кухню прислан солдат и говорит, что Никенька ждет тебя на катке, и Жоржик тоже». Дворцовая прислуга, надо сказать, всю великокняжескую семью звала запросто. Цари. Цари пошли ко всенощной, цари фрештикают, а маленьких великих князей, как в помещичьей семье, звали просто по именам и всегда ласково — Никенька, Жорженька, конечно, за глаза. Прислуга, как я теперь понимаю, любила семью не только за страх, но и за совесть. И вообще подбор прислуги был удивительный. Служивший у царей из рода в род. Старики были ворчуны, вроде чеховского Фирса, которые, не стесняясь, говорили царям домашние истины прямо в глаза. Оставив шары под надежным прикрытием, я быстро сбежал в сад. Там на катке уже суетились разрумянившиеся Ники и Жоржик. Было весело, светло, уютно. Каток я знал, как свои 5 пальцев, он был большой. С особыми заездами походил на серебристый паркетный пол. В самый разгар катания Ники вдруг сказал: «А вот по той дорожке ты не проскочишь». «Почему это так?» — гордо спросил я. «А потому», — уклончиво и с загадочной улыбкой ответил Ники, — «это задело меня за живое». «Ты хоть и кадет?» — этому званию он завидовал искренне. «А не проедешь», — сказал еще раз Ники. «Что за чушь? Почему это не проеду?» — опять гордо ответил я, прицеливаясь глазом на необыкновенную дорожку. «А вот не проедешь». Я, ничтоже сумневшийся, стал на изготовку, прищурил глаз, разбежался и ахнул в яму. И с испугу, от неожиданности, заорал, конечно. Как на грех в это время проходил на пилку дров отец Ники, великий князь Александр. Услышав мой крик, он поспешил к катку, вытянул меня из ямы, стряхнул снег с моей шинели, вытер мне лицо, как сейчас помню, необыкновенно душистым и нежным платком. Лицо его было сплошное удивление. Что это? Откуда яма? Кто допустил? Теперь догадываюсь, что у него промелькнула мысль, не было ли здесь покушения на детей. Но Ники снова схватил хохотун, и он, приседая, чистосердечно объяснил отцу все, как я вчера поколотил его за шар, и как он мне сегодня отомстил. Великий князь строго все выслушал и необыкновенно суровым голосом сказал: «Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западней? Ты не мой сын, ты не Романов. Расскажу дедушке, пусть он рассудит». «Но я драться не мог», — обрадовался Ники, — «у меня был хохотун». «Этого я слышать не хочу, и нечего на хохоту сваливать. На бой ты должен отвечать боем, а не волчьими ямами». «Фу, не мой сын!»
«Я твой сын, я хочу быть твоим сыном!» — заревела вдруг Ники.
«Если бы ты был мой сын, — ответил великий князь, — ты бы давно уже попросил у Володи прощения». Ники подошел ко мне, угрюмо протянул руку и сказал: «Прости, что я тебя не лупил. В другой раз буду лупить». Вечером от имени Ники мне принесли шаров 15, целую гроздь. К счастью моему, не было конца, но история, вероятно, имела свое продолжение, которого я так до встречи в Севастополе и не знал. И только теперь, через множество лет, стоя со мной на царской севастопольской ветке, император Николай II намекнул мне, шутя, об этом. Выслушав признание императора, что называется, внутренне заерзал. Многое в моей жизни непонятное стало вдруг освещаться. «Он никогда мне этого не простил», — думал я. Вдруг император сказал: «У вас утомленный вид, надо бы полечиться, отдохнуть». Я ответил, что собираюсь, уже отпуск в кармане, Мне через неделю еду на кавказские группы. Государь протянул руку и как-то просто по-солдатски сказал «Счастливо». И поднялся в вагон, легко спружинив руками. И вдруг с площадкой повернулся и сказал мне в темноту. «Да, если будешь в Тифлисе, передай от меня поклон князю Орлову». И скрылся. А я чуть не грохнулся на тырс от этого дружеского, прежнего, детского, забытого «ты».
Звучно гремит колоколицит, и дорога пылится слегка. И уныло по ровному полю заливается песнь ямщика. Чувство в той песне унылой, сколько грусти в нашей родной. Чтоб груди моей сладной остылой разгорелся сердце огнем. Ночи другие, и родные поля, и леса, и ночи давно уж сухие, набежала, как искра, слеза. Звучно гремит колоколицит из зали, отдаваясь слегка. И замолк мой ямщик, а дорога предо мной далеко. Oh.